Глава 16. Sunflower. В бетонном лабиринте противотанковых заграждений Сэмми Селл оторвался и пропал из виду. При всех своих внушительных размерах он был непревзойденным мастером езды по узким петляющим проулкам. Он умел делать абсолютно невозможные повороты. При необходимости Сэмми мог вздыбить велосипед и развернуться на 360 градусов. Шаветта пару раз видела, как он делал такое наспор. А что оторвался, так она прекрасно знала, где его найти. Проскакивая между первой парой на долб, Шаветта взглянула вверх и почувствовала, что мост тоже на нее смотрит, смотрит сотнями освещенных окон, фонарей и неоновых вывесок. Она видела картинки, на что был похож мост раньше, в те времена, когда по нему днем и ночью мчались машины. Видела, но как-то вроде и не верила этому. Мост для нее был то, что он есть. Он не мог быть иным ни сейчас, ни прежде. Убежище. Дикое, странное, но убежище, где можно лечь и уснуть. Единственный приют бесчисленных людей и их бесчисленных снов. Она миновала тележку рыбника, проскочив юзом на мелких осколках льда и серых тускло поблескивающих кишках. Кишки пролежат тут всю ночь, на рассвете их расхватают чайки. Рыбник крикнул что-то вслед, но Шаветта не разобрала ни слова. Она ехала между лотками и тележками в вечерней сутолоке, ехала и высматривала Сэмми Селла. Сэмми оказался там, где и должен был оказаться, рядом с кофейной тележкой. Он ничуть не запыхался и стоял теперь лениво, оперевшись о свой велосипед. Смуглая девушка с раскосыми глазами и острыми азиатскими скулами заваривала кофе. Шаветта притормозила рядом и соскользнула на землю. «Решил, — сказал он, — что успею выпить маленькую без сахара». Ноги Шаветты отчаянно ныли. «Гнать за Сэмом — это тоже тебе не сахар».
«Успеешь, если поторопишься», — сказала она, взглянув на мост, и повернулась к девушке. «Мне тоже».
Удар перевернутым ситечком по краю тележки, комок коричневой гущи полетел на землю и рассыпался. Над ним поднялось легкое облачко пара. Девушка засыпала в ситечко кофе, чуть утрамбовала его пальцем, подняла ручку экспресски, вставила ситечко, снова опустила ручку.
«Понимаешь, — сказал Сэмми Селл и замолк, осторожно пробуя горячий кофе, — ты не должна иметь таких проблем. Ни к чему тебе это. Существует две и только две разновидности людей. Люди, останавливающиеся в гостиницах вроде Морриси, и мы с тобой. Существовал, говорят, и средний класс, люди, которые посередине, но это было давно и неправда. Как мы и подобные нам связаны с теми, другими. Мы развозим их конверты, мы получаем за это деньги. Мы стараемся не наследить на ковре. Если дело этим и ограничивается, то все окей. Но что произойдет при более близком контакте? Что случится при соприкосновении? Неосторожный глоток обжег Шаветте рот и горло. «Преступление», — сказал Сэмми. «Секс. Возможно, наркотики». Он допил кофе и поставил чашку на фанерную стойку. «Это практически исчерпывает все возможные варианты».
«Но ты-то их дерешь», — заметила Шаветта. «Ты сам говорил».
«Деру», — пожал плечами Сэмми, — «ибо мне это нравится. Я понимаю, что могу нарваться на неприятности и знаю, на что иду. А ты просто взяла и сделала черт знает что безо всякой нужды и причины. Нарушила мембрану, отделяющую нас от них. Ручки у нее, видите ли, очень шаловливые. Дурь собачья».
Шаветта подула на кофе.
«Понимаю. Ну и как же ты намерена выпутываться из этой истории?»
«Пойду к Скиннеру, возьму очки, отнесу их на крышу и выкину в воду».
«А что потом?»
«Потом буду делать все, как всегда, пока кто-нибудь не придет по мою душу».
«А придет? Что ты ему скажешь?»
«Сделаю большие глаза, скажу, что ни хрена не понимаю, о чем это он. Не было такого, и все тут».
«Угу»,
— Сэмми медленно кивнул. В его голосе не чувствовалось особого энтузиазма.
«Может, и проскочит, а может, и нет. Если каким-то там людям эти очки нужны позарез, они могут нажать на тебя так, что пискнешь и околеешь. Другой вариант. Мы берем эти очки, отвозим их в объединенную, и ты рассказываешь все как на духу».
«Мы?»
«Угу. Я буду играть роль почетного караула».
«Меня выкинут с работы.
Найдешь себе другую».
Шаветта допила кофе, поставила чашку, вытерла рот тыльной стороной ладони.
«Работа — это все, что у меня есть. И ты, Сэмми, ты сам это знаешь. Ты сам ее мне нашел.
А еще у тебя есть место, где спать, там, на верхотуре. Этот придурочный старый раздолбай, который пустил тебя.
Я его кормлю.
И у тебя есть твоя собственная жопа в целости и сохранности. А если некий хорошо обеспеченный джентльмен врежет тебе по известному месту мешалкой за то, что ты без спроса взяла его информационные очки, ситуация может сильно измениться».
Порывшись в карманах, Шаветта положила на стойку 3 никелевые пятерки за 2 чашки кофе и $2 чаевых. Затем она храбро расправила обтянутые скиннеровой курткой плечи. Негромко звякнули цепочки многочисленных молний.
«Нет, отправлю это говно на дно залива, и никто ничего не докажет. Никогда».
«Невинное дитя!» — вздохнул Сэмми. Это звучало очень странно. Шаветта никогда не думала, что слово «невинность» можно использовать таким вот образом.
«Так ты идешь со мной?»
«Зачем?»
«Заговоришь Скиннеру зубы, встанешь между ним и его журналами». «Это там я их спрятала. За журналами. Тогда он не увидит, как я их вынимаю. Потом я поднимусь на крышу, и все, с концами».
«Окей», — кивнул Сэмми. «Только я думаю, ты ищешь на вышеупомянутую жопу приключений. Доиграешься?»
«Ничего, рискну».
Шаветта покатила велосипед к скиннеровому подъемнику.
«Тебя не переспоришь», — еще раз вздохнул Сэмми и пошел следом.
В жизни Шаветты было всего 3 по-настоящему хороших волшебных момента. Один — это когда Сэмми Сэл сказал, что попробует устроить ее в объединенную, и действительно устроил. Другой, когда она расплатилась наличными за свой велосипед и тут же у дверей магазина села на него и поехала. И еще вечер, когда она встретила в когнитивных диссидентах Лоуэлла. Хотя это еще как сказать, хорошо это было или плохо. Не нужно только путать хорошие моменты с удачными. Самые большие удачи неизменно приходили к Шаветте при обстоятельствах, которые никак не назовешь хорошими. Когда вся жизнь вроде как намазана ровным толстым слоем говна, и нет этому говну ни конца, ни края, и неизвестно даже, доживешь ты до завтра или нет, а тут вдруг раз — и удача. Шаветте крупно повезло в памятную ночь, когда она сбежала из бивертонской колонии для малолетних. Сумела самой непонятно как перелезть через колючую проволоку, но все равно та ночь была хреновая, до предела хреновая. О чем свидетельствуют шрамы, так и сохранившиеся на обеих ладонях. А как она впервые забрела на мост? Ведь это же была дикая удача. Двигаясь в Сан-Франциско по побережью, Шаветта подхватила лихорадку и едва переставляла подламывающиеся ноги. Все, буквально все причиняло ей боль. Свет, звуки, ветер, обдувающий кожу. Мозг ее точно лишился защитных покровов, превратился в огромный ком боли, в чудовищный серый гриб, неудержимо рвущийся наружу. Она помнила, как хлюпала оторвавшаяся подошва правой кроссовки, какую нестерпимую муку причиняло ей это хлюпанье, как ноги подкосились окончательно, и она села на густо усыпанную мусором мостовую. Мир стал светлым и прозрачным, плыл и вращался, и тут этот кореец выскочил из своей лавки и стал кричать: «Вставай, вставай, здесь нельзя, иди в другое место». Предложение показалось Шаветте весьма привлекательным, и она направилась прямо в другое место, завалилась назад и потеряла сознание, не успев даже почувствовать, как ударилась затылком о бетон. Здесь-то, надо думать, и нашел ее Скиннер, хотя он толком этого не запомнил. А может, Шаветта не была уверена, просто не хотела об этом говорить. Вряд ли он мог сам затащить ее наверх, в свою конуру, ведь и нога больная, и вообще позвал, наверное, пару мужиков на помощь. А может, и не звал никого, сам справился. Со Скиннером ведь не угадаешь. Старый, больной, а иногда словно подключится к 100-киловольтному питанию и делает вещи, непосильные даже молодым крепким парням. Хоть стой, хоть падай. Вытащил он Шеветту, это точно. А уж как вытащил и сколько провалялась она потом в беспамятстве, дело темное. Открыв глаза, она увидела круглое окно с мелким переплетом, заткнутое кое-где тряпками. Солнце пробивалось сквозь сохранившиеся стекла цветными точками и пятнами, каких Шеветта никогда прежде не видела. Эти точки и пятна плыли в ее воспаленных глазах, как водяные жуки в пруду. Затем прошло огромное, мучительное время. Вирус выжимал, выкручивал Шеветту так же, как этот старик выкручивал серые полотенца, которыми обматывал ей голову. Когда горячка кончилась, отступила, откатилась куда-то на сотни миль вдаль, когда Шеветта вернулась, перевалила через край болезни, голова ее оказалась лысой, как яйцо. Волосы лежали на мокрых полотенцах, словно набивка из старого грязного матраса. Когда волосы отросли, они поменяли цвет, стали темнее, почти черными. Может быть, поэтому Шеветта почувствовала себя вроде как тоже изменившейся, другой. Только почему думала она другой? Не другой, а именно что собой, какая я есть. Шеветта прижилась на новом месте, взяла на себя все обязанности по добыванию еды и поддержанию порядка в комнате. Скиннер посылал ее на нижний уровень моста, где раскладывали свой товар торговцы старьем. Посылал то с гаечным ключом, украшенным надписью «БМВ», то с мятой картонкой этих плоских черных штук, которые когда-то играли музыку, то с мешком пластмассовых динозавров. Шеветта не могла поверить, что весь этот хлам кому-то нужен, однако покупатели неизменно находились. Гаечный ключ позволил безбедно прожить целую неделю. За два черных диска из пачки заплатили еще больше. Скиннер знал старые вещи, знал, где они изготовлены и для чего предназначены. Мог с уверенностью сказать, что на это вот желающие найдутся быстро, а на это нет. Первое время Шеветта боялась продешевить. Товар непонятный, поди разберись, сколько стоит. Но Скиннера это, похоже, не беспокоило. Непроданный товар, те же, скажем, пластмассовые динозавры, возвращался на склад, кучи барахла, сложенные на полу вдоль всех четырех стен комнаты. Отрастив новые волосы и немного окрепнув, Шеветта начала делать дальние вылазки в пределах моста. Город все еще оставался чем-то чужим, пугающим. Дважды она добиралась до самого Окленда, знакомилась с обстановкой. Жизнь там была вроде и похожая, но какая-то немного другая, а чем именно другая, не понять. Больше всего Шеветте нравилось у себя, на подвесном мосту. Одни люди слоняются без дела, другие шустрят. Кто чем хочет, тот тем и занимается. И все это вместе вроде как растет, каждый день что-то новое, маленькие, едва заметные, но изменения. В Орегоне нет ничего подобного. Да что там Орегон? Такого, наверное, и нигде больше нету. Сперва Шеветта даже не понимала, что ей здесь нравится. Просто странное такое ощущение, психованное вроде как остатки горячечного бреда. Но потом она подумала и решила, что это, наверное, и есть счастье, и к счастью этому нужно привыкать. Совершенно неожиданно выяснилось, что счастье — это совсем еще не все, что можно испытывать одновременно и счастье, и беспокойный, непоседливый зуд. Шеветта начала делать осторожные вылазки в город, чтобы не ходить с совсем уж пустыми карманами. Она утаивала часть, совсем маленькую часть денег, вырученных за Скиннерово барахло. Изучать Сан-Франциско этого занятия могло хватить надолго. Шеветта обнаружила Хайт-стрит, прошла по ней до Скайуокера, поглазела издалека на храм судьбы, но заходить за стену не стала. Вела туда аллея, даже не аллея, а узкий такой парк с очень подходящим названием. Пенхендл, общедоступный парк. Это же представить себе, что такие еще сохранились. Народу там было не протолкнуться в любое, считай, время дня. И все больше старики, во всяком случае, выглядели они стариками. И все они лежали бок о бок, почти в притирку, и каждый завернут от ультрафиолета в серебристый пластик, блестящий, как костюмы Элвиса. Только сами эти люди совсем не были похожи на Элвиса из видеофильмов, которые показывали иногда в Бивертоне. Так уж говоря, они и вообще походили не на людей, а на червяков, завернутых в серебряную фольгу, каждый в свой отдельный клочок, и шевелились они тоже, как червяки. У Шеветты прямо мурашки бежали по коже. Не любила она это место. На Хайт-стрит она тоже чувствовала себя вроде как неуютно, хотя там и были такие участки, что идешь, смотришь, и все как на мосту. Люди делают, что хотят, ни от кого не прячась, вроде как копов и на свете не существует. Только на мосту Шеветта ничего не боялась. Да и чего же бояться, если рядом всегда есть знакомые, если не свои, так хотя бы Скиннерова. Уж его-то Скиннера там каждая собака знает. И все равно она любила ходить по Хайт. Где же еще найдешь столько мелких лавочек, такую дешевую еду? Вот, скажем, булочная, где всегда можно купить вчерашние бублики дешево и хорошо. Скиннер говорит, что такие бублики и нужно есть, вчерашние. А свежие бублики все равно, что яд. От них кишки склеиваются, или затыкаются, или еще что-то в этом роде. У него, у Скиннера, много таких заморочек. Пообвыкнув, Шеветта начала даже заходить в хайт-стритские лавочки. Почти во все, только старалась вести себя там очень тихо, улыбаться и не вынимать руки из карманов. Однажды она заметила вывеску «Цветные люди», подошла и не смогла понять, чем же это таким торгует лавка. По занавешенной сзади витрине были расставлены и разбросаны странные вещи. Кактусы в горшках, большие ржавые железяки, еще какие-то маленькие зеркально отшлифованные стальные штучки. Кольца, короткие стержни с шариками на концах и всякое такое. И одни из них висят на кактусах прямо на иголках, а другие лежат на тех ржавых железяках. И это самая занавеска. Из-за нее не видно, что там внутри. Дверь лавки не была заперта. Люди входили туда без всякого звонка или там стука. Шеветта набралась смелости и решила, что не будет ничего страшного, если она откроет дверь и хоть краем глаза посмотрит, что же там такое делается. Из лавки вышел, посвистывая, толстый мужик в белом комбинезоне. Затем вошли две высокие черноволосые женщины, с головы до ног в черном, как вороны. Интересно, чем они там таким занимаются? Шеветта сунула голову в дверь. За прилавком стояла женщина с короткими огненно-рыжими волосами. Все стены помещения были увешаны потрясными картинками. Краски такие, что ослепнуть можно. И все сплошные змеи, драконы и всякое такое. Дикое количество картинок. Все сразу и не рассмотришь. Шеветта стояла, раскрыв рот. А потом эта женщина за прилавком сказала: «Да ты заходи, чего дверь загораживаешь?» И Шеветта вошла, и только тут она увидела, что продавщица или кто там она еще одета во фланелевую рубашку без рукавов, распахнутую до пупа, и что ее руки и все, сколько видно тело, сплошь разрисованы такими же в точности картинками. Тоже, казалось бы, новость, татуировка. Татуировок Шеветта насмотрелась по это самое место и в подростковой колонии. И так на улице, но ведь там была сплошная кустарщина, для которой достаточно иголок, цветной туши, нитки и шариковой ручки. Она подошла к прилавку и уставилась на безумное неистовство красок, сверкавшее между грудей женщины. Не таких больших, как у Шеветты, хотя женщине этой было уже под 30, а может и все 30. И там были осьминог, и роза, и голубые зигзаги молний, и все это переплетено, перемешано, нехоть вот столько неразрисованной кожи. «Вы хотите что-нибудь купить?» — спросила женщина. «Или просто так смотрите?» Шеветта испуганно сморгнула и потупилась. «Нет», — услышала она свой голос, — «я только вот никак не могу понять, что это за маленькие металлические штучки, которые в витрине». На прилавке лежала большая книга, переплетенная в черную кожу с хромированными накладками. Женщина развернула ее к Шеветте, раскрыла на первой странице, где красовался странного вида член, здоровенный, с двумя маленькими стальными шариками по бокам клиновидной головки. Шаветта хрюкнула от удивления. «Амфаланг», — пояснила татуированная продавщица, — «или амфитрахий, как называют его некоторые, имеет много разновидностей. Это гантель, а это», — она перелистнула страницу, — «шпора, запонки, кольцо, грузило, а эта модель известна как мутовка, нержавеющая сталь, необий, белое золото 583-й пробы». Она перекинула страницу назад, и перед Шеветтой снова возник тот самый первый болт. «Фокусы», — подумала Шеветта. «Нарисовать любое можно». «Так больно же будет», — сказала она вслух. «Не так больно, как тебе кажется», — прогудел низкий бархатистый голос. «А потом, как привыкнешь, так чистый кайф». На черном-черном, как черное дерево, лице парня сверкала широкая в 32 ослепительных белых зуба улыбка. Под подбородком болталась нанопористая маска. А вот так и произошло первое знакомство Шеветты с Сэмюэлем Саладином Дюпре. Двумя днями позднее она увидела его на Юнион-сквер в компании велосипедных курьеров. Она давно уже пялилась на этих ребят. Одежды и прически, как ни у кого, кроме, а главное, велосипеды, со светящимися колесами и рулями, загнутыми вверх и вперед, как скорпионьи хвосты. А еще шлемы со встроенными рациями. Они либо неслись куда-то во весь опор, либо вот так вот, как сейчас, мирно тусовались, чесали себе языками, допили кофе. Сэм стоял вместе со всеми, скинув ноги с педалей на землю, и ел верхнюю половинку бутерброда. Розовая в черную крапинку рама гудела низкой, почти одни басы, музыкой. Длинные черные пальцы левой руки безостановочно плясали по рулю, отбивая такт. Шеветта подошла поближе, чтобы присмотреться к велосипеду. Переключение скоростей, тормоза — все такое хитрое и, ну, красивое, что чистый отпад. «В пуп и в гроб!» — несколько гнусаво провозгласил Сэм. Его рот был забит бутербродом. «В пуп и в гроб, мой амфитрахий! Амфаланг! Где ты раздобыла такие туфли?» Старые парусиновые кеды, позаимствованные у Скиннера. Настолько длинные, что Шеветте пришлось запихать в каждой чуть не по целой газете. «Вот, бери!» Сэм сунул ей в руку вторую половинку своего бутерброда. «Я уже заправился».
«Велосипед у тебя...» — восхищенно помотала головой Шеветта.
«Чего там с моим велосипедом? Он нравится?»
«Ага».
«А то...» — гордо ухмыльнулся Сэм. «Сугаваровская рама, сугаваровские передачи и подшипники, гидравлика Адзуни, полный абзац».
«И колеса», — добавила Шеветта, —
«потрясные колеса». «Ну», — ухмыльнулся Сэм, — «это больше так, для балды. И чтобы мудак, который сшибет тебя на улице, хоть заметил, что кого-то там сшибает».
Шеветта потрогала руль, потрогала музыку, гудевшую в велосипеде.
«Да ты ешь», — сказал Сэмми, — «за фигуру тебе бояться не приходится».
Шеветта послушно откусила бутерброд, и они разговорились. Это, собственно, и было их настоящее знакомство. Затаскивая велосипед по хлипкой фанерной лестнице, Шеветта рассказала Сэму о японке, как та вывалилась из лифта, и как она сама, Шеветта, в жизни попала бы на такую пьянку и даже не знала бы, что где-то там идет пьянка, если бы не оказалась в том самом месте перед лифтом, значит, в тот самый момент. Сэмми отвечал неразборчивым хмыканьем. Колеса его велосипеда погасли, стали тускло-серыми.
«А чья же это была пьянка и по какому случаю? Ты там ни у кого не спросила?»
«Мария. Мария же говорила. Коди.
Мне сказали, что хозяин какой-то Коди и...»
Сэмми Сэл резко притормозил, брови его поползли вверх.
«Так-так. Коди Харвуд?»
«Не знаю», — равнодушно пожала плечами Шеветта. Бумажный, почти невесомый велосипед абсолютно не сковывал ее движений.
«А кто это такой, Коди Харвуд? Ты хоть это-то знаешь?»
«Нет». «Площадка. Теперь можно не тащить велосипед, а катить».
Большие башли. Реклама. Харвуд Левин. Это его папаша.
Ну да.
Шеветте было пофигу, кто там чей папаша. Я же говорила, что там и публика, и... Все-все там было богатое. Папашина фирма руководила избирательной кампанией президентши Милбанк и на этих выборах, и на прошлых.
Но Шеветта была занята более важным делом. Активировала распознающую петлю. Сэмми поставил свой велосипед рядом, загоревшиеся было колеса потускнели и снова стали серыми.
Я прицеплю его к своему на той же петле. Да здесь их вообще никто не тронет. Вот так же думал и я, сказал Сэмми, наблюдая, как Шеветта вытягивает петлю, как она осторожно, чтобы не оставить на розовой с черным эмали царапинки, обматывает раму его велосипеда, как запечатывает петлю большим пальцем. В тот раз, когда у меня сперли первый велосипед и следующий.
К величайшей ее радости, желтая корзина подъемника была внизу. Гостей у Скиннера, похоже, нет.
«Ну так что, поехали?»
Шеветта запоздала, вспомнила, что обещала утром купить у Джонни Тайландса суп, кисло-сладкий лимонный суп, любимое блюдо Скиннера. Когда она сказала Сэму, что хочет курьерить, хочет иметь свой собственный велосипед, он принес ей мексиканский шлем с наушниками и наглазниками, обучающий, где в Сан-Франциско, какая улица и как куда проехать. Через три дня Шеветта знала город вдоль и поперек, хотя и не так, как знают его курьеры. У курьера, сказал Сэмми, в голове такая карта, какой нигде больше и нет. Тут же нужно знать все основные здания, и как в них войти, и как там себя вести, и что нужно делать, чтобы какая-нибудь сволочь не стырила твой велосипед. Но когда он привел ее к бане, все прошло без сучка, без задоринки. Чудо, да и только. За три недели она заработала достаточно, чтобы купить себе вполне приличный велосипед. Это тоже было вроде как чудо. Примерно в это же время Шеветта начала встречаться после работы с парой других объединенных велосипедисток Стэмми Ту и Элис Мэйби. Через них-то она изобрела тогда когнитивным диссидентом, забрела и познакомилась с Лоуэллом.
«Здесь у вас никто не запирается», — сказал Сэмми, глядя снизу, как Шеветта поднимает крышку люка.
Шеветта зажмурилась и увидела целую толпу копов, набившуюся в Скиннерову клетушку, попыталась рассмотреть, как они одеты, но не смогла. Затем она открыла глаза и просунула голову в люк. Обычная, ежедневно наблюдаемая сцена. Скиннер лежит в постели, взгромоздив маленький телевизор прямо себе на грудь. Из серых дырявых носков выглядывают желтые ороговевшие ногти.
«Привет», — сказала Шеветта, поднимаясь наверх. «Я привела Сэмми. Мы с ним вместе работаем».
В люк просунулись голова и плечи Сэмми Селла.
«Здрасте»,
— кивнул Сэмми. Скиннер молчал. По хмурому морщинистому лицу бегали цветные отсветы экрана.
«Как поживаете?» — вежливо осведомился Сэмми.
Он поднялся в комнату и прикрыл за собой крышку люка.
«Ты поесть что-нибудь принесла?» Скиннер словно и не замечал гостя.
«Джонни говорит, что суп будет готов чуть позже», сказала Шеветта, двигаясь к стеллажу с журналами, и тут же осеклась. «Ну надо же, сморозить такую глупость! Суп этот готов всегда, 24 часа в сутки. Джонни заварил его много лет назад, и с тех пор только и делает, что добавляет продукты в постоянно кипящий котел».
«Как поживаете, мистер Скиннер?» — терпеливо повторил Сэмми и подмигнул Шеветте. Он стоял, чуть наклонившись, чуть расставив ноги, и держал шлем перед собой в обеих руках, не дать не взять подросток, пришедший засвидетельствовать почтение папаше своей подружке.
«А чего это ты там подмигиваешь?»
Скиннер щелкнул выключателем, и экран погас.
Шеветта купила этот телевизор в мышеловке с контейнера воза. Скиннер говорил, что не в силах больше разобрать, какие из передач программа, а какие реклама, чтобы эти слова не значили.
«Да нет, мистер Скиннер», — сказал Сэмми Селл. «Что вы, просто в глаз что-то попало».
Он переступил с ноги на ногу и стал еще больше похож на нервозного, неуверенного в себе подростка. Шеветта бы, пожалуй, расхохоталась, если бы не другое, важное дело. Прикрытая широкой спиной Сэмми, она пошарила за журналами. На месте, слава богу. Вытащим и в карман. «Сэмми, а ты смотрел когда-нибудь на город с нашей верхотуры?» Шеветта чувствовала на своем лице широкую придурочную улыбку. Чувствовала недоумение Скиннера, пытавшегося понять, что же тут происходит, но ей сейчас все было пофигу. Она взлетела по стремянке к потолочному люку. «Нет, лапа, никогда, полный, наверное, отпад». «Слышь», — сказал Скиннер, глядя, как Шеветта открывает люк, «что это с тобой, сдурела, что ли?» Но она уже поднялась в недвижность навалившегося на мост воздуха. Чаще всего здесь дул ветер, вызывавший острое желание лечь ничком и вцепиться во что-нибудь покрепче. Но бывали и такие вот моменты мертвого абсолютного затишья. Сзади послышались шаги Сэмми. Шеветта вынула футляр из кармана и шагнула к краю крыши. «Подожди», — сказал Сэмми, — «дай посмотреть». Шеветта занесла руку для броска. Цепкие черные пальцы выхватили у него футляр. «Ты что? Стихни!» Сэмми открыл футляр, извлек из него очки. «Отличная штука! Отдай!» Шеветта протянула руку, но получила только сланцево-серую скорлупку футляра. «Видишь, как это делается?» Сэмми держал очки из задушки. «Слева аус, справа айн. Вот так. Вот, слегка сдвинуть и все». В тускловатом свете, пробивающемся из люка, длинные черные пальцы. «Вот, попробуй сама», — сказал Сэмми, надевая на Шеветту очки. Деловые кварталы Сан-Франциско, пирамида, стянутая после землетрясения стальными скрепами, дальние горы — все это исчезло.
«Ешь твою в 20!» — пораженно выдохнула Шеветта, глядя на ровный строй невероятных зданий. Огромные, шириной, пожалуй, 4 городских квартала каждая, они отвесно уходили к небу, чтобы там на головокружительной высоте распуститься широкими, похожими на дуршлаги полусферами. Затем небо заполнилось китайскими иероглифами. «Сэмми!» Она покачнулась и тут же почувствовала на правом локте твердую руку Сэмми. Китайская надпись искривилась, поплыла, выстроилась в нормальные буквы. «Sunflower Corporation».
«Сэмми? А, что это за хрень?» Стоило Шеветте присмотреться к чему-нибудь повнимательнее, как в небе вспыхивала новая надпись, тесные строчки непонятных технических терминов. «Откуда мне знать? Я же не вижу, чего ты там видишь. Дай посмотреть».
«Скутер!» — донесся снизу голос Скиннера. «Чего это ты вдруг вернулся?»
Шеветта беспрекословно отдала Сэмми Селлу очки, опустилась на колени и заглянула в люк. «Ну да, тот самый японский недотепа, который ходит все время к Скиннеру, студентик, или социальный работник, или кто уж он там такой. Только чего этот японец так странно выглядит? Он и всегда-то как пыльным мешком ударенный, а тут и вообще испуганный какой-то. И кто это с ним второй?»
«Ну так что, Скутер?» — сказал Скиннер. — «Как жизнь молодая!»
«Это мистер Лавлис», — пробормотал Ямадзаки. «Он хочет с вами познакомиться».
«Эй, на крыше!»
Незнакомец сверкнул золотыми коронками и вытащил из кармана длинного черного дождевика пистолет. Он держал оружие с привычной непринужденностью профессионала, как плотник свой молоток или смазчик масленку. На его руке была хирургическая перчатка. «Чего ты туда залезла? Спускайся к нам!»